Таню, в христианстве долгое время бытовала такая фраза, что Библия имеет ответы на все вопросы жизни, она касается всех буквально сторон человеческой жизни. Мы пришли к тому времени, когда нужно от слов перейти к делу. Не только говорить, что она имеет ответы на все интересующие вопросы, но искать эти ответы на интересующие вопросы. И один из вопросов, который стоит практически всегда, это в чем смысл жизни человека. Мы его сузили и вот серию бесед назвали «В чем смысл жизни верующего человека». И на эту тему мы будем обращать внимание еще некоторое время. В прошлый раз мы посвящали рассуждение нашей теме «Почему я живу?». Сегодня будем идти далее, и тема будет «Источники счастья как внутренней удовлетворенности». Когда мы говорим о смысле жизни и о том, нашли ли мы смысл, что имеет смысл для нас, то, как правило, всегда эти рассуждения связаны с такими понятиями, как удовлетворенность, счастье. То есть, если я себя спокойно чувствую, меня ничего не тревожит, ну, значит, вот в этом мой смысл жизни. Ведь смысл жизни, когда я иду в направлении вот этого смысла жизни, скажем, если все нормально, не выходит за рамки, значит, все нормально. Если что-то начинает посягать на мой смысл жизни, то это, безусловно, сказывается на моей реакции. Безусловно, друзья, сегодня мы тоже рассмотрим некоторые, на мой взгляд, интересные мысли, опираясь на Священное Писание, которые, не сомневаясь в том, что заставят нас подумать. А в чем для меня лично смысл жизни и в чем нахожу я удовлетворение для себя? При всем том, что я считаю себя даже верующим человеком. Хочу предложить вам для прочтения текст Писания из книги Екклесиаста, 6 глава, заключительные 2 стиха, стихи 11 и 12. Книга Екклесиаста, глава 6, стихи 11 и 12. «Много таких вещей, которые умножают суету. Что же для человека лучше? Ибо кто знает, что хорошо для человека в жизни, во все дни суетной жизни его, которые он проводит как тень? И кто скажет человеку, что будет после него под солнцем?» Вопрос, который мы сегодня рассматриваем, или мысли, которых мы касаемся, даже из прочитанного текста Писания, видно, что эти вопросы стояли всегда перед людьми. Екклесиаст, как один из величайших мудрецов, мыслителей библейской эпохи, очень много об этом говорит, очень много. И вот прочитаны очень интересные слова. «Много таких вещей, которые умножают суету». Очевидно было, что много вещей, с которыми человек соприкасается в жизни, мы думаем иногда, что они способствуют или успокаивают нашу жизнь, как-то ее выравнивают, делают ее более полноценной, более насыщенной. Но мудрое око видит в этом удивительное, видит в этом просто суету. А суть суеты, разбалансировать мышление человека, когда он слишком поглощен суетой, то для него очень трудно фокусировать внимание даже на простых иногда элементарных вопросах. Смотрите, когда мы слишком загружены, у нас слишком много забот, мы достаточно часто делаем много ошибок, которые даже просто не замечаем в тот момент, когда мы их делаем. Но когда слегка мы успокаиваемся, а как правило, это случается нередко в ночное время, мы иногда его используем для того, чтобы обдумать, потому что другого времени нет, обдумать свои поступки. Мы вдруг обнаруживаем, что многое было сделано неправильно. Почему? Потому что суета. Именно суета мешает нам действительно правильно анализировать, вовремя анализировать, оценивать, что надо делать, а чего не стоит делать. Интересно, Екклесиаст выразил такую мысль, что много таких вещей, которые умножают суету, но ставится вопрос, а что же для человека лучше? Вот что действительно ему может принести удовлетворение? В чем он действительно может испытывать счастье? Интересно, только на несколько слов 7 главы мы обратим внимание, он пишет далее так. «Доброе имя лучше дорогой масти». После того, когда он поднял очень серьезный вопрос, что же для человека лучше, он приводит к одной удивительной мысли. Оказывается, лучше для человека, и на это человек должен обращать внимание, не то, что он делает, а то, кто он есть. Есть большая разница между тем, что человек делает, и кто он есть на самом деле. Мудрая народная пословица гласит так: человек низкого роста может отбрасывать длинную тень. Лучше доброе имя, а дела – это уже последствия. Мы будем сегодня касаться некоторых очень интересных мыслей в связи с тем предложенным направлением «Источники счастья как внутренней удовлетворенности». Мы ранее говорили о том, что смысл жизни для меня, как для человека, определяется тем, чем и для чего я живу. То есть, если задать прямой вопрос, в чем для меня смысл жизни, это сегодня достаточно легко определить. Каким образом? То, чем ты живешь, и то, что тебя интересует. То есть вот твой образ жизни, как это ни удивительно, является самым ярким подтверждением, точнее показателем того, в чем для тебя смысл жизни. А вот в чем он? Ради чего ты живешь? Мы в прошлый раз об этом говорили, сегодня некоторые грани тоже мы с вами рассмотрим. То, чему мы радуемся, и определяет то, чем мы живем. Интересно, иной человек приобрел, радуется, а другой отдал, радуется, потому что выполняется Писание. Блажение давать, нежели принимать. Достаточно нередко, особенно в наше время, тяжелое время, встречается такое состояние, когда причина, вернее, для нашей радости, когда другому человеку стало плохо, а мне радостно, потому что наконец-то ему плохо стало. Вы понимаете, что это отношение, когда испорчено между людьми, иногда мы и ждем, когда же что-то произойдет вот с тем, вот, кого я не вмещаю. Это тоже причина для радости, правда? Итак, то, от чего ты радуешься, оно и показывает то, чем ты живешь. Если тебе радостно, когда ты отдал, вот этим ты и живешь. Сердце твое не привязано к внешним вещам. Если ты приобрел и радуешься, подумай о том, насколько твоя радость полноценна. Оно неплохо приобретать, когда есть возможность. Но если ты радуешься только от того, что приобретаешь, но скучаешь или печалишься, или тревожишься, или лицо, во всяком случае, выражает какое-то неинтересное такое состояние, когда ты отдаешь, то это неправильное положение. То есть вот эти детали, они четко показывают наше внутреннее состояние. Итак, что для человека лучше? Что для человека лучше? Безусловно, эти рассуждения короткие, с учетом того, о чем мы в прошлый раз говорили, и вопросы, которые мы сейчас подняли, они перед нами поднимают один очень важный вопрос, а точнее ответственность, которую обязан каждый человек выполнить по отношению прежде всего самого себя. Это важность оценки того, чем ты живешь. Важность оценки того, чем ты живешь. Почему нужно этого коснуться? Почему я должен оценить, чем я живу? Получаешь то, ради чего ты живешь, радуешься, не получаешь, печалишься. Вот у тебя есть внутренний мир. Если что-то идет в согласии с твоим внутренним миром, ты спокоен, ты удовлетворен. Если что-то расстраивает твой внутренний мир, ты начинаешь волноваться. Почему? На твой внутренний мир посягнули. Стоп, интересный вопрос перед нами стоит. А почему мы определяем? Какие критерии оценки того, что во мне? Я говорю, вот это меня радует, а вот это меня печалит. Подождите, вы не обращаете внимание на то, что в этих вопросах мы оцениваем сами. Я оцениваю, что мне хорошо, а что мне плохо. Я оцениваю. И вот здесь мы соприкасаемся с очень серьезной проблемой. В чем суть этой проблемы? Мы определяем. Мы определяем, что такое хорошо и что такое плохо. Мы, а точнее я, если меня это касается. Хотел бы пригласить вас прочитать интересный текст Писания. Книга Бытие, 3 глава, первые 5 стихов. Это очень важный текст, который заставит нас посмотреть на себя, насколько моя оценка правильная и каковы предпосылки возможные того, что моя оценка моего смысла жизни, моего внутреннего мира, она правильная, насколько она правильная. Мы читаем очень известные слова, история, которая произошла в Эдемском саду. «Змей был хитрее всех зверей полевых, которых создал Господь Бог. И сказал змей жене, подлинно ли, сказал Бог, «Не ешьте ни от какого дерева в раю». И сказала жена змею: «Плоды с дерев мы можем есть, только плодов дерева, которые среди рая, сказал Бог, не ешьте их и не прикасайтесь к ним, чтобы вам не умереть». И сказал змей жене: «Нет, не умрете, но знает Бог, что в день, в который вы вкусите их, откроются глаза ваши, и вы будете как боги, знающие добро и зло». Можем ли мы после того, когда прочитали текст Писания, и если возвратиться к тем рассуждениям, которые мы до этого имели, сказать, что моя оценка правильная? Нет ли вероятности того, что последствия греха наложили свой отпечаток на меня, и я уже определяю, что такое хорошо и что такое плохо? Данный текст отчетливо говорит об этом и заставляет нас действительно серьезно подумать, твоя оценка, она правильна или нет? Если ты чему-то радуешься, вопрос задай, это правильный объект радости, а может быть печалиться в этом случае надо? Или наоборот? Итак, твое рассуждение, твоя оценка, да, у тебя есть разум, который Господь тебе дал, но насколько ты правильно оцениваешь ситуацию? Не лежит ли на твоем понимании отпечаток грехопадения? Смотрите, как интересно сказал сатана, какая прямая атака идет на сознание человека. Он испытал, насколько человек верен Богу, и спрашивает, подлинно ли сказал Бог. А затем, смотрите, какая прямая интервенция, какое прямое попадание, прямой удар, прямой, не со стороны. Нет, не умрете. Это вызов, обратите внимание, это вызов Богу. И смотрите, как интересно, безгрешный человек поддался на этот вызов. Не забывайте, пожалуйста, что Адам с Евой на то время не имели еще греха. Потому последствия греха, на который мог бы нажимать, вот скажем, или вернее давить, или к чему мог обращаться сатана, у них не было. Они не испытали ни греха к тому времени, тем более и последствия греха не испытали. Даже разум человека, не искушенный грехом, не подверженный влиянию греха, и тот, обратите внимание, как дрогнул. Много вопросов у нас в связи с этим возникает. Но мы опираемся на библейский факт. Это произошло, когда сатана напрямую сказал: «Нет, не умрете», он вызов бросил Богу. Смотрите, что делает человек. И он дальше приводит аргументацию, очень заинтриговывающую. Но знает Бог. Интересная мысль, интересное коварство. С одной стороны, протест против Бога. С другой стороны, как он прикрывается именем Божьим. Другими словами, Бог вас обманул. Он это знает, поэтому он скрыл от вас это. Но знает Бог, что когда вы это сделаете, вы будете как боги. Интересная мысль. Вот на одну деталь, маленькую деталь, сатана фактически сказал здесь настоящую правду. В чем суть настоящей правды? Вы будете как боги. В эта маленькая деталь, она осталась без внимания у человека. Вы будете как боги. Это действительная правда. Что значит будете как боги? Вы будете определять, что такое добро и что такое зло. Вы. До этого это право принадлежало Богу. А теперь оно вам будет принадлежать. Если вы, будьте внимательны, Бог дал вам заповедь, не делайте этого. Если вы это сделаете, вот тогда только у вас глаза откроются, вот тогда только вы наконец-то будете уже отличать черное от белого. Мы часто говорим о том, что сатана действительно с одной стороны сказал правду, но он не сказал одно очень важное. Он скрыл его, на то он и сатана, чтобы обмануть человека. Что он скрыл? Он ничего не сказал о последствиях греха. И о том, что это зло вы не только будете знать умом своим, но вы жить во зле будете. И оно на вас будет оказывать свое влияние. Вот это он не сказал, на то он и сатана, чтобы не договорить. Итак, наше размышление сегодня, которое у нас есть, разум, который мы имеем, скажите, пожалуйста, можем ли мы с уверенностью пред Богом сказать, что моя оценка того, чем я живу, а чем я живу? Живу тем, что наполняет меня. В этом смысл моей жизни. Образ жизни мой показывает на смысл моей жизни. Могу ли я сказать после этого, что моя оценка того, что во мне правильное? Не лежит ли на ней печать вот этой испорченности греха? Появление своего независимого от Бога мышления. Вот что произошло после грехопадения. Человек стал независим от Бога. В связи с этим еще один вопрос, который хотелось бы к нашему разуму задать, к нам самим. Можем ли мы сказать, что какую оценку мы дадим своему разуму, который мы оперируем, мы размышляем, мы анализируем, мы пользуемся им ежедневно? Скажите, пожалуйста, можем ли мы сказать, что мой разум, он сегодня зависим от Бога? Или, возможно, он независим? Смотрите, что говорит Писание. Павел пишет в послании к Римлянам, интересный текст. Люди не заботились иметь Бога в разуме. Люди не заботились иметь Бога в разуме. Последствия достаточно печальны. Раз вы не хотите, чтобы я был в вашем разуме, живите, как хотите. Последствия того, что вы вытолкнули меня из своего разума. Следующее. Вы будете делать грех с ненасытимостью. И далее в первой главе послания к Римлянам описывает Павел. Вот то, на что единственно способен разум человека, который отверг Бога. На другое он не способен. Почему? Потому что именно с Богом связано добро, он источник добра. Он источник света. Он источник любви. Вне его все существует, но со знаком минус. Полная противоположность. Итак, могу ли я сказать, что у меня независимое от Бога мышление? Или зависимое? Ведь если оно независимо от Бога мышление, я сам думаю. Друзья, это первый показатель того, что мое решение неправильное. Почему? Там Бога нет. Это чисто твое человеческое размышление. Вот почему важно оценить. Важно оценить то, как ты живешь. Ведь твой образ жизни, он показывает то, в чем для тебя смысл жизни. Вот то, к чему тебя ежедневно тянет. Посмотреть, покушать, посидеть, пообщаться. Вот то, к чему тебя тянет твой внутренний мир, вот для тебя это и смысл жизни. Поэтому здесь у нас нет права действительно на ошибку. Если мы обманываемся, друзья, мы будем пожинать последствия этого обмана. Поэтому перед нами стоит вопрос, проверь, пожалуйста, проверь вот то, чем ты живешь. По сути, предложить далее коротко, мы не будем подробно рассматривать, но все-таки эту картину, думается, полезно будет представить для нас. Три категории удовлетворенности или счастья людей, вот, которыми сегодня пользуются люди. Можно сгруппировать действительно в три категории, мы полный перечень, безусловно, не будем давать в каждой категории, но общее, чтобы было оно понятно, хотелось, чтобы оно было представлено. Первая категория источника счастья или удовлетворенности для человека, они в цивилизованном или моральном обществе считаются непорядочными. Но вместе с этим люди этим живут. Источники счастья, считающиеся непорядочными в мире. Богатство, изобилие имущества, комфорт, различные удобства, слава и почет в обществе, власть, контроль над другими людьми, и удовольствие, некоторый перечень видов удовольствия, объедение, сексуальная похоть, наслаждение от алкоголя, наркотиков и так далее, интригующие зрелища. Это, друзья, небольшой перечень. Вот с одной стороны, смотрите, мы говорим, вот это считается непорядочным, правда, оно считается негативным. Но интересный вопрос, при всем том, что имеет это знак минус, насколько сильно влияние вот этих вот удовольствий? Друзья, это действительно показатель того, чем сегодня человек живет. У нас не вижу необходимости подробно касаться всех этих вот деталей, мы просто показываем то, что есть. Мы пойдем далее и попробуем дать оценку вот этой категории удовольствий. Если человек это делает, значит для него это смысл жизни. Да, давайте попробуем дать оценку вот этой категории удовольствия или счастья, удовлетворения, которое человек находит. Вот именно в перечисленных ранее проявлениях. Их оценка. Они порочные, недолговечные, не удовлетворяют потребности души. И люди это реально понимают. Они это делают, вот эти грехи, фактически то, что мы перечислили выше, они это делают только потому, что пустота в сердце, и надо чем-то ее заполнить. Человек боится остаться в тишине, поэтому постоянно ему нужно какое-то действие предпринимать. Ведь именно движение, оно удаляет человека от факта, с которым он однажды столкнется, задуматься над собой. Поэтому он старается делать это с ненасытимостью, потому что боится остаться наедине с собой. Это действительно печальное состояние. И чем дальше, чем дольше человек практикует вот эти вот действительно библейские нарушения, тем более сердце его ощущает пустоту. Хоть он пытается выглядеть большим героем, да у меня, да я. Это просто-напросто попытка показать свою духовную наготу и ничего больше. Что говорит Екклесиаст по этому поводу? То есть эти проявления, они порочные, долговечные. Екклесиаста 2 глава, стих 1. «Сказал я в сердце моем, дай, испытаю я тебя весельем и насладись добром». Но и это суета. Такую точную характеристику он дает. Суета – это пустота. Если человек удовлетворен, то это удовлетворенность. А суета, обратите внимание, говорит, зачем ты суетишься? По слову суета мы понимаем лишнее, негативное что-то. Ненормальное, неправильное. Итак, обладание весельем, обладание удовольствиями. Древний мудрец библейский прямо говорит, это всего лишь навсего суета. Это пусто. Далее, они именно эти поступки имеют всегда горькие последствия, делающие человека еще более несчастным. Позвольте обратиться опять к тексту Писания. 1 Тимофея 6:10. Павел пишет, корень всех зол есть сребролюбие, которому, предавшись, некоторые уклонились от веры, и вот обратите внимание на последствия, и сами себя. Никто не виноват, что ты деньгу полюбил. Вот когда привязался к деньгам, к серебру, то, что ты, тем, что ты привязался к богатству, ты сам себя чему подверг? Вот это библейская правда. Подверг многим скорбям. Давайте мы не будем перечислять, в чем суть этих скорбей. Вы реально понимаете, человек, который полюбил деньги, для него одно только мало. Мало, надо больше. Далее, именно вот эти проявления не дают человеку увидеть или делают его еще более слепым, чтобы видеть истинное счастье. Когда человек подвержен вот этим вот проявлениям, он не может видеть, более того, он более слепым становится. Позвольте опять обратиться к тексту Писания. История с богатым юношей. Очень яркая иллюстрация вот этой мысли. «Услышав слово сие, когда, помните, Христос ему сказал, что мне еще не достает?» Спросил юноша. Он говорит, продай все, раздай имение свое нищим и приходи, следуй за мной. Услышав слово это, юноша отошел с печалью. Почему? Причина одна. Потому что у него было большое имение. Обратите внимание, подлинное счастье сокрыто было от человека, который привязан полностью к своему имению, к своему богатству. Он не видит. Он не видит. Не зря, помните, мы как-то рассуждали, ссылаясь на слова пророка Исаии, люди, имея глаза, видеть не видят. Сам Христос открывает ему истину, счастье для него. Он не видит. Он не видит, он думает, что на него посягают. Вполне возможно, смотрите, масса аргументов у него внутри, в сознании, всплывать могла. Мне так дорого это досталось. Возможно, от прадедушки, возможно, я много работал, у меня голова работает, я хорошо бизнес смог свой устроить, поэтому у меня очень много денег. Видимо, здесь очень много аргументов у него в сознании стало всплывать, чтобы защитить то, что он имеет. В итоге, вот именно эта ситуация, возможно, мы предполагаем, с этими аргументами, которые всплывали, они еще более ослепили глаза этого человека. Итак, это первая категория удовольствия, которые люди испытывают сегодня. И мы подчеркнули то, насколько они опасны, насколько они тревожны, насколько они приводят действительно к слепоте, что человек реально не видит и не может дать прямую оценку своему состоянию. Хотя подобные попытки, вот те, о которых мы сейчас только что говорили, быть счастливым осуждаются большинством людей сегодня, тем не менее, они не перестают играть ведущую роль в обществе, продолжая быть очень мощной мотивирующей силой. Люди живут этим. И они не могут от этого отказаться. Хоть как-то немножко сделать себя счастливым, понимая, что это пустота, будьте внимательны, это сознательно идти на обман, другими словами, предаваясь вот этим удовольствиям, о которых мы говорили ранее. Но есть и вторая категория источников счастья. Они уже другого порядка. Они, если так можно сказать, более благородные. Их можно назвать источники счастья порядочных людей. То есть то, в чем находят для себя удовлетворение, удовольствие люди, которые не занимаются вот теми удовольствиями, которые были перечислены в первом списке. Давайте перечислим эти возможные источники. Искусство. Сколько много сегодня людей предаются вот, рисованию, живописи, скульптуре, разным видам других искусств. Они живут этим. Это более порядочные люди. Они редко, может быть, будут вам грубить, хамить, но они полностью заняты вот своими идеями. Искусство – это то, что их полностью овладевает ими. Познание. Человек занялся открытиями, он живет, он бредит этим. Его днем и ночью разбудил, у него там теория, он где-то там между Марсом и Юпитером запутался. И вот вся, он мыслит категориями, он не словами уже мыслит. Человек подвержен такому состоянию. И для него это смысл жизни – постигать. Работа или карьера – то же самое. Достигать особого положения в обществе в определенном направлении или развивая свою карьеру. Путешествия, семья, спорт, благотворительность, как неудивительно, усматривается это. Религиозность. Тоже не полный перечень таких благородных источников. Что здесь плохого? Ну, где в Библии сразу вопрос? Да где в Библии написано, что нельзя искусством заниматься? А где в Библии нельзя, сказано, что ну, нельзя там постигать, допустим, обучение, вернее, учиться, чтобы достичь какой-то степени, открытия какие-то совершать? Где написано? Где написано, что нельзя благотворить, это наоборот, надо благотворительностью заниматься и так далее. Друзья, послушайте, мы далее пойдем, я думаю, что для нас станет более ясно, что вот это очень часто просто-напросто, опять-таки, попытка как-то сделать себя, вернее, создать уют внутри себя, но фактически уюта человек не чувствует в этом. Подобные источники счастья считаются более благородными. Они чаще всего не греховны сами по себе. Ну что, мне нравится хорошо нарисованная картина? Нравится. Но ведь кто-то же нарисовал, посвятил долгое время для нее. Но в этом ли смысл жизни? То ли, чем должен жить человек, вот эти вот источники счастья делают человека возможным, помогают ему быть более воспитанным, более благородным, более полезным. Но что интересно, несмотря на это, удовлетворенность, которую человек получает из подобных источников, она очень часто разрушается иногда мелочными деталями. Человек долгое время рисовал картину. И вдруг какой-то маленький мальчик приходит, и так нежненько, потому что он по-другому не может, кисточкой ставит крестик на этой картине. Это маленькая деталь, правда? Может быть, 2 секунды, не больше. И обратите внимание, и смысл жизни человека уже под большой опасности. Смотрите, что с ним происходит. Человек не достиг какого-то первого места, допустим, в спортивных мероприятиях. Смотрите, что происходит с человеком. Человек, допустим, потерял работу, закрыли ему возможность дальше развиваться, карьера его под вопросом. Вроде бы благородная сама по себе идея подниматься, да, в обществе, но малейшая деталь, она полностью ставит крест на смысле жизни. И в итоге мы опять упираемся в тот же самый вопрос, а в чем же смысл жизни? Если, смотрите, что-то постигнуло на мое внутреннее состояние, меня сразу это вызывает во мне раздражение. Это первый показатель того, что ненормальное у тебя вот с твоим внутренним миром, ненормальное что-то. Давайте пойдем далее. Есть еще одна категория вот этого источников счастья, но это уже мы говорим о религиозных людях, мы так ближе к себе подбираемся. Источники счастья религиозных людей. К сожалению, даже те, кто действительно является искренне верующими, очень часто ищут счастье для себя, удовлетворение, то есть в этом находят смысл жизни для себя, в добрых вещах, в правильных вещах. Но будьте внимательны, ищут не в факте, а в делании. Мы читали в начале текст, когда Екклесиаст поднимает вопрос, что для человека лучше? И далее говорит, доброе имя лучше. Имя, то есть факт, состояние человека лучше, чем то, что он делает. И люди достаточно часто, и думаю, мы себя тоже здесь узнаем, опять коротко время нас поджимает, торопит. Мы тоже вполне возможно вспомним где-то ошибки, которые мы делали. Мы старались много делать для Господа, но когда начинаешь анализировать, а почему это было сделано, ставишь сам под вопрос, а правильно это было сделано. Ведь очень часто доброе что-то, даже в церкви, оно носит оттенок негативного. У нас есть определенный смысл, определенная цель, почему мы то или другое делаем. Итак, каковы эти возможные источники? Исполнение религиозных обрядов и правил. Вот надо все соблюдать, если мы вот это все делаем, выполняем церковный устав, то, что принято, традиция и так далее. Я нахожу себя в полном удовлетворении. Все, у меня полный порядок. Я же все выполняю то, что надо делать. Будьте внимательны, вновь повтори мысль. Важно не то, что ты делаешь, а то, кто ты есть. Далее. Церковная активность то же самое. Нередко, друзья, Встречал таких людей, где-то сам себя ловил в момент своего становления, когда духовное становление происходило, ловил на том, что действительно очень часто думал, что от того, что я много буду делать в церкви, очень много активности проявлять, тем самым я найду удовлетворение внутри. Друзья, это было обманом. Это было обманом. Сегодня исповедуют другой принцип. То, что я хочу делать в церкви, я хочу это делать из благодарного Богу сердца. Считаю это правильным состоянием. Не для того, чтобы показать, какой я активный, смотрите, много могу делать. Но очень часто именно вот это и служит для нас показателем того, что неправильная ориентация. Мы слишком хотим быть активными, но причина, почему мы хотим быть активными, это не означает, что не надо быть активными. Важный вопрос, почему мы делаем то или другое в церкви. Важна причина, почему мы это делаем. Какова цель? А мы ведь знаем причину истинную, правда? А ведь мы только знаем истинную причину, почему мы вот это и вот это делаем в церкви. Если оно делается, исходя из благодарного Богу сердца, друзья, это самое лучшее положение, которое мы можем иметь. Укрепление своей деноминации или церкви. То же самое, смотрите, как много сегодня пытаются христиане как-то обособиться, свою деноминацию как-то взращивать, там, союзы, объединения, вот оно как-то, вот хороший союз, давайте мы будем как-то его укреплять. Друзья, то ли делаем, что надо делать. И многие считают так, что да, вот это хорошо, когда мы вот будем укреплять как-то вот с тех, с кем мы сотрудничаем, какое-то объединение, друзья. То ли мы это делаем? Да, отношения добрые должны быть. Да, созидание должно быть, но почему мы это делаем? Если это мы делаем для того, чтобы просто действительно показать, что вот видите, как я предан, допустим, своей деноминации. Друзья, это неправильное положение. Это неправильное положение пред Богом. Многие находят себя в миссионерском служении. Вот надо другим людям говорить о Боге. Мы много говорили о том, что для того, чтобы действительно правильно доносить Евангелие, у меня должно быть правильное положение пред Богом, я должен быть подготовлен. Но из-за того, что нередко я ничего не могу сделать в церкви, я лучше буду там где-то вне церкви делать, и вот давай там евангелизацией заниматься. Друзья, если мы делаем, проводим свидетельство о Христе или евангелизацию, проводим миссионерскую активность, проводим только потому, что хотим как-то внутри, вернее, найти себя в каком-то труде, будьте внимательны, это тоже неправильное положение. Нередко и само служение, смотрите, мы, служение, я ничего больше не знаю, я живу только служением. Опять, служение – это образ жизни. Служение Богу – это образ жизни, это не только активность в церкви. Итак, даже вот эти добрые и правильные очень часто источники счастья, да, вот человек совершил служение, поклонился пред Богом, допустим, или совершил какое-то служение, он радуется. Но если это радость от того, что он сделал то, что он должен был сделать, да, как и Христос говорит, когда вы сделаете то, что вы сделали, говорите, мы рабы ничего не стоящие. Мы сделали то, что должны были сделать. Если я это сделал из благодарного сердца, у меня действительно внутренность наполнена благодарностью. Господи, что я могу еще? Чем могу тебя прославить? Мы позже будем подробно говорить о славе, о прославлении Господа, потому что в этом действительно фактически заключается смысл жизни. Итак. Вот то, о чем мы говорили, оно имеет высокий смысл, оно имеет достаточно часто позитивность. Они могут быть полезны, могут быть необходимы. Но вместе с этим, друзья, нередко вот в самом служении мы часто способны не получить удовлетворение. Вроде бы, смотрите, неделя такая загруженная, столько активности прошло. Казалось бы, тут бы парить от того, что ты для Господа много сделал. Приходишь, допустим, приезжаешь в воскресенье после огромного загруженного дня, и если в сердце моем пустота, если я радости пред Господом не ощущаю, друзья, день прошел напрасно. Ради чего ты это делал? Ради чего ты это делал? Ведь ты же сам понимаешь, вроде был активный, постоянно с людьми, но приходишь домой, и если в сердце пусто, если оно ищет чего-то, и нередко люди попадаются на это. Первый показатель того, что сердце не удовлетворено от поклонения Богу. Люди хотят расслабиться, верующие хотят расслабиться. Посмотреть КВН, там, может быть, еще попутешествовать по интернету. Я хочу немножко расслабиться. Желание расслабиться после служения является самым ярким показателем того, что удовлетворение внутреннего от служения я не получил. Поэтому я хочу еще где-то найти какое-то что-то, чтобы оно дополнило мое удовлетворение. Друзья, вот это в этом наша ловушка. Сатана поставил для нас ловушку, и мы поймались на нее. Подумайте об этом. Если после служения, после насыщенного дня, который, казалось бы, для Господа полностью был посвящен, у меня появляется желание еще расслабиться, Это первый показатель того, что твое поклонение Богу было неправильным. Ведь если человек соприкоснулся с Богом, он достаточен, Бог достаточен для того, чтобы наполнить тебя полностью. И в конце служения, мы будем подробно об этом уже далее говорить, не сегодня, мы будем радоваться, сердце будет ликовать. Оно будет петь, оно будет размышлять, оно будет действительно будет сокрытым в Боге. И тогда какие-то еще человеческие попытки, или вернее усилия, чтобы дополнить мою удовлетворенность, они будут чужды для меня. О чем вы говорите? О какой релаксации вы говорите? Вы что, ребята, я удовлетворен Богом, и этого достаточно. Мне никаких уже там стимуляторов не надо для того, чтобы какое-то чувство возбудить в себе еще. Итак, друзья, я думаю, это достаточно серьезная мысль, которая прозвучала. Пойдем далее. Причина существования ложных источников. То есть фактически вот эти три категории источников, которые мы рассмотрели, где-то какие-то из них полностью греховные, какие-то порядочные, какие-то очень хорошие. Но если они внутреннее удовлетворение в Боге, к внутренней удовлетворенности в Боге не приводят, они неправильные. Почему? Какова причина? Почему появляются эти ложные источники, в том числе и среди верующих людей? Позвольте предложить текст Писания. Опять книга Екклесиаста. Глава 7, стих 29. Только это я нашел. Вот много испытывал Екклесиаст. Много тестов, много наблюдений. Много провел исследовательской работы. Только это я нашел. Вывод его. Что Бог сотворил человека правым, вот то, каким он хотел увидеть. А дальше что произошло? А люди пустились во многие помыслы. Вот в чем вся суть. Не Бог здесь виноват. Желание Бога, чтобы человек был действительно им удовлетворен, он создал его совершенным. Даже после грехопадения он действительно, и через Рождество Христово, о чем мы будем много говорить далее, он пошел навстречу человеку, чтобы показать ему, ты возвратись в то состояние, которое было в Эдемском саду. Да, ты его никогда не испытывал, но ты можешь иметь полную удовлетворенность в Боге. И Бог со своей стороны действительно очень много делает, чтобы человек мог быть удовлетворенным полностью Богом. Итак, Бог создал человека правым, а люди пустились во многие помыслы. Вот в чем причина. Человек и никто другой создает эти ложные источники счастья и к этим ложным источникам приобщает и других. Как грех работает, с чего начинается зависимость, мы как-то с вами ранее говорили. Ты не мужчина, ты не девчонка, если ты этого не попробуешь. Обратите внимание, какие механизмы отработаны уже десятилетиями и столетиями. Попробуй, да ты что, да это вообще, ты полжизни потеряешь, да это вообще, то есть когда ты это не сделаешь, это же вообще на кого ты будешь похож. Смотрите, вот эта тактика, которая используется, это она. И люди, вот так и утверждаются эти источники счастья. Он попробовал, остался в этой зависимости, а потом именно вот это проявление зависимости делает, опять-таки, о чем мы ранее говорили, только с одной целью, потому что боится один на один с собой остаться. Если он остановится и хотя бы подумает хотя бы немного о том, что он делает, он ужаснется. Он ужаснется. Почему? Потому что разум-то есть, все равно, как бы то ни было, разум-то есть, и внутри-то он понимает. Возьмите алкоголика. Ведь почему пить надо? Да потому что легче. Когда уже перемкнуло там в сознание, то уже ты не отвечаешь за свои поступки. Почему? Потому что там спиртное за тебя отвечает. Простите за иронию. Но если ты остановишься, ведь понимаешь, что семья рушится. Понимаешь, что проблема? Делает. В чем дело? Да потому что тяжело уже остановиться, потому что он себя не контролирует. Но тем не менее он пытается вот это делать только для того, чтобы найти удовлетворение, а точнее отключить свое сознание, не дать ему возможность подумать. И в этом как раз таки гибель для человека и заключается. В том числе и для нас нередко, друзья, для верующих людей, когда мы делаем ради какой-то определенной цели, когда мы не находим удовлетворение в Боге, но очень много активностей способны проявлять в христианстве, друзья, точно так же, как и алкоголику, простите, и наркоману, нам надо остановиться. Нам надо остановиться. Мы не то делаем. Разберись, если ты не удовлетворен Богом, твое служение неправильное. В чем истинное счастье или удовлетворенность людей? Прежде всего, мы говорили о том, что насколько важно сделать эту переоценку. И позвольте далее идти и предложить вам еще один текст Писания. Реальность и важность переоценки. То есть давайте посмотрим на библейский текст, который сам за себя много скажет. Человек сделал переоценку. И когда он переоценил, просмотрел себя очень внимательно, он, смотрите, полностью поменял мышление о самом себе, его ценности поменялись, он поменял на сегодня ценности, и этими ценностями он хочет жить дальше. Известный текст Писания Филиппийцам, 3 глава, здесь у меня указано 7, 3 глава, 7 по 11 стихи. «Но что для меня было преимуществом, то ради Христа я почел тщетою, да и все почитаю тщетою ради превосходства познания Христа Иисуса, Господа моего. Для Него я от всего отказался. И все почитаю за сор». Какова цель? Почему за сор почитаю? «Чтобы приобрести Христа и найтись с Нем не со своей праведностью, которая от закона, но с тою, которая через веру во Христа с праведностью от Бога по вере, чтобы познать Его и силу воскресения Его, и участие в страданиях Его, сообразуясь смерти Его, чтобы достигнуть воскресения мертвых». Достаточно интеллигентный человек, достаточно образованный, тоже пришел к пониманию, что нужно сделать переоценку. И смотрите, результат этой переоценки. «Но что для меня было преимуществом?» Вот в чем он находил наслаждение, в чем он находил удовлетворение, успокоение. «Все то, чем я жил, я теперь», обратите внимание, интересное выражение, «почел», глагол прошедшего времени, «я все почел щитой», лишним не нужен. Интересная мысль. «Да и все», здесь уже глагол настоящего времени, «почитаю». «Я это сделал вот какое-то время назад, я все это вот так оценил, оно ничто». Но, будьте внимательны, «я и сегодня продолжаю это все почитать». То есть оно не воскресло. Я к нему не возвращаюсь. Я однажды подвел эту черту, знаменатель, и сказал, это пустое. И я хочу этого придерживаться и всю свою жизнь. Да и все почитаю, читаю. Та же самая мысль. И ради чего? Вот что заставило, это важный момент, друзья. Самый ключевой момент, самый центральный в нашем рассуждении. Что заставило Павла сделать переоценку? Что? Угрозы со стороны священников? Повышение в службе? Болезнь? Что заставило его изменить? Сделать переоценку? Что? Только Христос. Когда он с ним соприкоснулся, вот тогда только он оценил. Он, во-первых, посмотрел внимательно на то, что он имеет, посмотрел на то, что он имеет во Христе, и сразу говорит, это не нужно. Вот единственное, что поможет нам сделать переоценку. Не человек, не идея какая-то хорошая, не хорошая обстановка, не хорошее общество. Исключительно встреча со Христом, когда она произойдет, она заставит нас пересмотреть свою жизнь. Я все почитаю, считаю. И цель какая? Цель другая уже, будьте внимательны. Не строить карьеру, а цель одна, чтобы расти во Христе. Чтобы в нем найтись, во Христе. Не в религии, не в церкви, не в деноминации, но во Христе найтись совершенно в другом статусе. Нам трудно это сегодня для понимания. Почему? Если у нас нет вот такого хотя бы размышления о том, что сделал Павел, нам трудно понять вот мысль Павла. Чего это вдруг он такого удивительного увидел во Христе? Мы бы ему сегодня, вернее, многие верующие сегодня прямо ему сказали, Павел, ну, хорошо быть верующим, но не до такой же степени. Мы это нередко слышали. Ну, надо быть верующим, ну, не до такой же степени. Чего вы так замкнули все и непонятно, кого вы похожи? А люди уже играют второстепенную роль. Почему? Потому что Христос перед глазами. Две интересные мысли в связи с этим текстом. Именно переоценка прошлого является хорошим основанием или плацдармом для будущего. Успешное будущее, оно кроется в правильной оценке прошлого. Друзья, если хотите нормального развития духовно далее, если хотите, чтобы действительно правильно ходить перед Богом, только одно нужно сделать – оценить прошлое. Без него невозможно двигаться далее. И еще одна очень серьезная мысль. Когда смысл жизни вне земного и материального, когда смысл жизни вне земного и материального, тогда материальное и земное теряет значимость. Я хотел, чтобы вот эта мысль у нас осталась, она фактически одна из последних, мы сейчас будем вместе с вами молиться. Смотрите, что-то произошло у нас здесь, здоровье потерял, работу потерял, заплатить не могу чем. Это все материально? Материально. Если оно выбивает нас из колеи, наш смысл жизни связан с земным. Он не с небесным связан. Когда смысл связан с небесным, вот тогда земное, временное, проходящее, оно никак не влияет на смысл моей жизни. Почему? Потому что он во Христе сокрыт. Я думаю, эта мысль понятна. Вот где желаемое, это, друзья, не иллюзия, это не утопия. Это реальность, которую, во-первых, нашел человек, он об этом и свидетельствует. Я оценил, я имел особый почет в этом обществе. Я имел очень хорошую автобиографию, как Павел описывает о себе. Я и такой, ну просто, простите, золотой человек, прям в президенты и сразу, без голосования. Когда он оценил себя, он понял, что это ничто. И он увидел пред собой, при высоком своем интеллекте, увидел то, чего он просто не видел. Увидим и мы это, друзья. Но только тогда, когда реальная встреча со Христом будет. Переоценка должна быть для того, чтобы дальше развиваться и правильно развиваться. Но если мы хотим быть независимыми от материальных, физических, климатических негативных последствий, да, у нас есть один только выход. Иметь смысл жизни, который ориентирован исключительно на Христа. А Христос неземной, Он не материальный. Это хорошая задача, которая поставлена сегодня перед нами. Вот каким образом действительно может быть успокоенным, действительно иметь глубочайший смысл жизни и иметь такое состояние, когда трудности, с которыми мы соприкасаемся, они не будут меня выбивать из колеи. Итак, я думаю, что перед нами поставлен серьезный вопрос. Очень серьезный. Мы все подвержены, друзья, колебаниям, неприятностям. То одна неприятность земная, то другая там физическая неприятность, то третья материальная неприятность. И смотрите, как они заставляют нас волноваться. А ведь именно наличие этих волнений от земных факторов лишний раз нам говорит, твой смысл жизни не в Боге еще. Ты не сокрыт еще в Боге. Вот когда вечно будешь сокрыт, вот тогда земное материальное потеряет значимость. Павел пишет послание Коринфянам, 2 Коринфянам, текст Писания, кратковременные легкие страдания наши производят в безмерном преизбытке вечную славу при одном условии, когда мы смотрим, куда? На невидимое. Параллельная мысль. Когда земное теряет значимость и не влияет на мой внутренний мир, когда ты сокрыт в Божьем, когда ты сокрыт в небесном. Итак, когда смысл жизни вне материального, временного, тогда материальное и временное теряет значимость. Основание для переоценки исключительно одно – это Евангелие. Суть всего написанного в Божьем Слове имеет своей целью рассказать людям о настоящей вечной радости, которая именно в нем только сокрыта. Библия. Книга, данная Богом, Библия, это книга, данная людям для того, чтобы вывести человека из состояния горя и несчастья, а также избавить от ложного счастья и сделать по-настоящему счастливым. Именно в Слове мы находим вот эту реальную истину. Именно из Слова мы прочитали вот это доброе свидетельство Павла, как в нем произошло это изменение и как он получил для себя уверенность и стабильность даже в будущей своей жизни. Я взираю только на Христа, а поэтому живу или умираю, прямо говорит, для меня жизнь Христос, а смерть приобретение. Будьте внимательны. Все. Настолько легко и спокойно об этом говорит. Итак, Евангелие. Слово Божие, то, что открывает для нас реальность, которая помогает нам, помогает нам самим открыть смысл жизни для себя, помогает и указывает нам на те пути, которые мы просто призваны использовать для того, чтобы до этого смысла дойти и иметь действительно только удовлетворенность в Боге. Интересную цитату хочу привести в завершение нашего размышления. Евангельская доктрина или учение имеет огромную важность, потому что благая весть настолько полна, богата и прекрасна, что ее нужно, то есть Евангелие, благую весть, ее нужно открывать как сундук с сокровищами и все эти сокровища отдавать миру для наслаждения. Учение необходимо для того, чтобы бриллианты Евангелия не приняли за простые стекляшки. Итак, Евангелие – все, что Бог предложил людям. Учение. Для того, чтобы, вникая в Писание, мы могли понимать, что это ценность, и его выбрасывать не надо. Это не просто стекляшка, это не просто мнение отдельно взятых людей. Итак, мы сегодня вместе с вами говорили о теме «Источники счастья как внутренней удовлетворенности». Некоторые очень интересные мысли для себя рассмотрели. Если Бог пролит нашу жизнь, то в следующий раз мы будем уже говорить. Сегодня мы для себя увидели, или вернее пришли к тому, что подлинное счастье, подлинная удовлетворенность, смысл жизни именно во Христе. О нем мы будем говорить далее. О нем будем говорить далее. Следующая тема – основа внутренней удовлетворенности. Будем говорить о соприкосновении с Богом, будем говорить о радости в Боге, будем говорить о славе Бога. Итак, друзья, мы сегодня имеем замечательную возможность еще раз обратиться к Богу, как люди верующие, как те, которые призваны, вернее, имеют возможность иметь разум, размышляют, думают, анализируют. Сегодня пред нами было поставлено очень много вопросов, важных, серьезных. И думаю, что они тоже и заставили нас проверить себя. Чем я сегодня удовлетворен? Чем я сегодня наполнен? Если действительно сегодня земные факторы меня выводят из равновесия, это самый серьезный показатель того, что нам надо остановиться. Смысл нашей жизни нужно проверить. Наполнение своей жизни нужно проверить. Только тогда, когда мой мир, мой внутренний человек сокрыт исключительно в Боге, вот тогда земные вопросы, они перестают играть какую-то значимость, какой-то теряют вес. Итак, благослови нас Господь, и в этом, понимая, что мы призваны думать об этом, размышлять, и пока не поздно, пока есть возможность корректировать свою жизнь, анализировать ее и опять фокусировать ее исключительно на Боге. Другого Господь нам не предложил. Этого Бога мы познаем через Священное Писание. Поэтому на него, Ему уделено и будет уделяться в нашей церкви дальше много внимания. Благослови в этом Господь. Приглашаю сейчас вас к молитве, что есть на сердце. Говорите Господу, пусть Он проверит сегодня наши сердца, да Его славы для нашей радости. Аминь.